è della Dusa.
В издательстве «Медуза» выходит книга кинокритика Антона Долина. Она называется «Плохие русские кино от брата до слова пацана» и посвящена российскому коммерческому кинематографу последней четверти века, то есть примерно совпадает с путинским правлением. Еще она посвящена тому, как коммерческое кино способствовало укреплению путинизма. Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?». Меня зовут Владислав Горин. Сейчас поговорим с Антоном Долиным о его книге. И, кстати, вы уже сейчас можете оформить предзаказ «Плохих русских». Сделать это можно по адресу magaz.meduza.io. Кстати, книжный издатель «Медузы» прибыльно, и за счет книг субсидируется работа всей редакции. Так что, покупая наши книги, вы еще и помогаете изданию в целом. Антон Долин, кинокритик, автор книги «Плохие русские кино от брата до слова пацана». Привет!
Да, привет.
Подозреваю, что всюду теперь будут начинать примерно так разговор о книге с таким-то названием. А вы, значит, хорошие русские? Не мог бы ты объяснить, что это русские-то плохие?
Ну да, тут, конечно, если входить в какие-то изысканные нюансы, в которые никто входить не захочет, мне и самому, можно сказать, лениво, то надо сказать, что если бы я хотел обличить русских, то надо было поменять бы слова местами. Было бы «русские» — «плохие». Но еще можно было бы в конце восклицательный знак поставить. Нет, «плохие русские» — это кинематографический штамп. Мне кажется, серьезно употребляя эти слова и разделяя людей, на самом деле, совершенно любой нации на хороших и плохих, совершенно забыли о том, как это карикатурно все звучит. И «плохие русские» — это киноперсонажи времен «Холодной войны», над которым мы все смеялись, называли это клюквой, из бесконечных, в основном ушедших в забвение, голливудских дурацких фильмов. И мне кажется, что роль кино в нашей жизни, ее влияние на нас, на наше сознание, она все время недооценивается. Кино влияет даже на тех, кто его не смотрит, потому что оно влияет на тех, кто смотрит, а они, в свою очередь, перестраивают свою жизнь, поп-культуру всех остальных. И игра в плохих, да, мы такие плохие. Ах, вы считаете нас плохими, тогда такими мы и будем. Ну, во-первых, это задолго до кино, это можно и у Достоевского найти. Мне кажется, сейчас стало чем-то почти что магистральным для большой части россиян, для большой части российской культуры. Поэтому в качестве, ну, не знаю, не провокация, наверное, это неправильное слово, а некоего вызова, в том числе самому себе. Я назвал книгу «Плохие русские», имея в виду изначально, что буду писать про плохие фильмы. Хотя здесь, конечно, тоже разверзается бездна для толкований, что считать плохим. Вот у меня, например, там про фильм «Сталинград», который я сам в свое время хвалил. Почему он плохой-то, если он очень хорошо сделан и понравился публике? И здесь уже возникает следующее измерение этого названия, этой формулы. Если вкус субъективен, и мы называем хорошим то, что нам нравится, и все, то, может быть, имеет смысл поговорить об этике, о морали и о том, что фильм, который участвует, вольно или невольно, это бывает по-разному, в постройке идеологии, в создании какого-то пропагандистского нарратива, просто работающий на зло. Может быть, это имеет отношение к чему-то плохому. Так вот, из этого постепенно эта формула названия, штампованная и карикатурная, разумеется, родилась. Если же говорить обо мне, то какой же я хороший, если целое государство Российской Федерации считает меня врагом народа, иноагентом, очевидно, для них я плохой. А всему остальному миру, и в этом некая драма, вообще все равно, хорошие русские или плохие. Если они считают нас такими же людьми, как они сами, тем лучше. Если русские — это некие отдельные люди с отдельными паспортами, которые должны считать отдельно, тогда мы все сразу становимся людьми второго сорта, все становимся плохими. А никаких хороших русских нету. Плохие русские, конечно, это выдумка, это мираж. Но хорошие русские – это просто нечто, чего не существует. И не случайно даже те, кто изначально пытались всерьез это словосочетание употреблять, сейчас его употребляют исключительно с иронией.
Понятно. По форме это обзор фильмов за четверть века. Почему там есть не только фильмы? Телепроект «Старая песня о главном». На обложку вынесен телесериал «Слово пацана». Какие-то из забытых фильмов, которые ниже установленной автором же, то есть тобой, планки сборов там появляются. То есть как ты выбирал по критерию, как ты там выразился, вольно или невольно способствовали злу?
На самом деле ответ не такой сложный. И телесериалы, и телепрограммы тем более, и какие-то фильмы. фильмы не самые кассовые. В основном не самые кассовые фильмы — это ранние фильмы. Это фильмы, сделанные прямо вот на рубеже 90-х нулевых или даже просто в 90-х. То есть, когда не было проката. Прокат лежал, не было статистики корректной. Фильмы, когда собирали большую аудиторию, собирали через показы по телевидению, через пиратские видеокассеты. Ты это не проверишь. Я стараюсь писать только про популярные фильмы. Или про те фильмы, которые не явились популярными, но сделаны очень популярными людьми. То есть позволяет нам контекст этих художников или исполнителей понять лучше. Телепрограммы, о которых я пишу, тоже помогают в этом контексте. Потому что в середине 90-х, когда производство российского кино, прокат любого кино, ну, российского в частности, были на нуле, тогда старые песни о главном стали огромным феноменом, и просто люди, которые их делали, конкретно продюсеры, режиссеры, операторы, актеры, они стали строителями и участниками российского кино несколькими годами позже. То есть это такой, ну, не дериватив. Часто бывает, что телешоу или телесериалы родились из кино. Тут все ровно наоборот. Кино рождалось из этого действительно очень важного проекта. И был еще один важный проект телевизионный, который я пишу, русский проект. Он сейчас, в отличие от старых песен на главном, полузабыт, но тоже был очень важным. На самом деле, я стараюсь писать о самом популярном, почти не делая из этого исключений. И мне действительно хочется, хотя кто-то меня обвинит в спекуляции материалом, мне нечем будет на самом деле ответить, потому что тут нет точных цифр, тут нет доказательности сугубо научной. Но я пишу о тех фильмах, которые влияли на развитие общественного сознания, которые влияли на людей. Но, с другой стороны, там, историки школы Аналов или тот же самый Великий Гуревич, когда писали о Средневековье, они тоже предполагали, как выглядела жизнь, как выглядела ментальность средневекового человека, на самом деле восстановить это можно было только по косвенным признакам. И я по косвенным признакам эту эпоху, ну, назовем ее для простоты эпохой путинизма, правление Путина с самого конца 99-го года и по сей день, четверть века, я пытаюсь восстановить мышление людей и формирование этого мышления, не только мышление элиты, хотя и его тоже, через кино, которое было, скажем так, очень большой части общества известно, цитировалось, вошло в фольклор, образы эти действительно на кого-то влияли. И поскольку на сегодняшний день то, что делает Россия на политическом поле, ну, скажем так, выглядит как деятельность очень деструктивная, поколебавшая какое-то равновесие в Европе и в мире. Мне кажется, что интересно перенести фокус нашего внимания с конкретных виновников, конкретных людей, то есть, конечно, есть те, кто занимается этими людьми и их виной, на общественное сознание. Вот этот вот вечный вопрос, который всех так волнует в соцсетях, назовем это так. Всех волнует в интернете. Это Путин только плохой? Ну, или еще 10 Путинов, которые принимают решения? Или это весь народ, и все, у кого паспорта, значит, с двуглавым орлом, и все, кто обладает российским гражданством, они все так хотят, просто у них нет возможности это выразить. Конечно, я какого-то ответа на этот вопрос не дам, вообще никто его не даст, никакие социологи не могут его толком дать, это непонятно. Но очень отчетливо увидеть, что идеи милитаризма, победы над Западом, например, и того, какие мы все молодцы, и того, как другие народы и нации не дотягивают до величия русских. Эти идеи, они были в фильмах довольно определенные. И когда эти фильмы смотрелись всеми, можно сделать вывод о том, что это практически общее место. И те фильмы, которые эти общие места и создавали, и формировали, это и есть те фильмы, которые я разбираю. Но все-таки основной критерий, что минимум миллион зрителей, он действует для, не знаю, 90% тех явлений, да, это и сериалы тоже, о которых я пишу. Сериалов у меня на самом деле очень мало, и, наверное, ты заметил, это только те сериалы, опять же, которые делаются либо теми, кто и так участвует в кинопроцессе, киношниками, или теми, кто после этого сериала становится очень важным участником кинопроцесса. То есть точка отсчета все равно кино. Это моя специализация.
Я понимаю, что вначале ты упомянул русский проект, и нужно для более юных наших зрителей пояснить, что это такое. На Первом канале, кажется, у РТ тогда он назывался, все-таки выходила серия социальных роликов, общий посыл которых был: да не все так плохо. Вот это вот ужасное происходящее за окном в 90-е, очень тяжелое время, оно нас не определяет. Есть в нашей стране, в том числе и хорошие. В этих роликах снимались первые советские и российские актеры, ну вот суперзвезды. Олег Ефремов, можно вспомнить, Нонна Мордюкова, Никита Михалков. И многие присказки, если вы не понимаете, откуда они, вот они оттуда. «Сама ты дура, коза твоя дура». «Да дождя-то уберем». «Да нет, не уберем». «Думаю, уберем». Это из ролика про трактористов, а про козу это там дорожные какие-то рельсовые укладчицы, одна из которых как раз Нонна Мордюкова беседует. Не мог бы ты описать типичного путинского героя из этих фильмов? Прапорщик в «Маках» в исполнении Пореченкова в «Девятой роте» — это он? Тренер из «Легенды 17», Охлобыстин в «Холопе», «Наставники в огне». Можно ли сказать, что там появляется фигура такого, ну, мудрого, необходимого тирана, доброго хлыста?
Во-первых, русский проект еще и важен тем, что, ну, я короткую реплику себе позволю, мне кажется, она важна, что впервые без стыда, поскольку слово «русский» в какой-то момент апроприировали вообще националисты, там, общество памяти, все такое, попробовать сделать слово «русский» такой скрепой, всеобъемлющей. И как раз хорошего русского, который будет вот каждый из нас. Разные социальные страты там в этом проекте упоминались. То есть идеологическая была более сложная, я бы сказал, нагрузка у этого проекта, чем такая терапевтическая. Показать, что все не так уж плохо, а будет так вообще хорошо. Но я, конечно, отвечая на твой вопрос, могу сказать, что поиски и героя, те, кого ты перечислил, не герои, это скорее такие отцовские фигуры в этих фильмах. Разного рода отцовские фигуры. То есть фигура начальника, фигура наставника. И почти во всех этих фигурах, вот ты назвал три, в них во всех присутствует идея «бьет, значит, любит». Идея насилия, которая оборачивается чем-то хорошим. Ну, совершенно тиранический тренер, придуманный тренер, хотя у него есть, конечно, прототип настоящий, но даже фамилию персонажа придумали другую, в «Движении вверх» у Машкова, а в «Легенде номер 17» это герой Меньшикова, тоже тренер Тарасов. Но на самом деле важно, что это тренер с большой буквы «Т», а не реальный человек. Большая часть аудитории — это молодая аудитория, которая и не знает этих советских легендарных персонажей. Для них это вымышленные герои. Прапорщик Пореченков, ну, это вообще персонаж такой третьестепенный. Но вот эти сцены муштры, ясно всем, что они отсылают к цельнометаллической оболочке у Кубрика. И там, как и во многих вьетнамских фильмах, эта муштра, это ужасное обесчеловечивание, невероятная жестокость. У Кубрика это заканчивается страшным убийством и суицидом. Ну, а в «Девятой роте» мы, конечно, сочувствуем этому герою, любуемся им, несмотря на все, что он там творит. И нам кажется, что он классный. Ну, а «Охлобыстин в «Холопе» — это... Ну, сюда добавляется еще все, что мы знаем об Охлобыстине как таковом. Все равно, когда это популярный, узнаваемый актер, зрители все это переносят и на его личность, это неминуемо, то этот человек, который устраивает не просто какое-то шоу Трумана, а действительно огромный аттракцион насилия, такой Диснейленд насилия, который приводит к исцелению. Да, конечно, всех их это объединяет, все они не случайны, и каждый сценарист и режиссер этого фильма, я думаю, что если ему сказать, что «а это же похоже там на наших лидеров», они выпучат глаза и скажут: «да ты что, это просто придуманная сказка, придуманная история, для драматургии это хорошо, выгодно работает». То есть очень многие вещи работают бессознательно. Ну, а если говорить о герое, мне кажется, что первый настоящий герой, который вообще появился в кино российском, скажем так, 21 века, это был Данила Багров. Поэтому «От брата» — это точка отсчета. Я даже не стал писать «От брата 2». На самом деле это «Воцарение Путина» — это «Брат 2». Появление его и популярность, они совпадают. Первый «Брат» вышел раньше, 97-й год, никаким Путиным в общественном сознании еще не пахло. Но герой один и тот же, преемственность важно проследить, и трансформацию героя тоже. Это герой, который тоже связан с насилием, но и с травмой, это военная травма. То есть современность его сейчас, мне кажется, только возросла. Когда вообще начали так называемую СВО, то есть войну, вторжение в Украину, тогда сразу на экраны перевыпустили первого и второго «Брата». Мне кажется, сейчас вообще это был такой шаг не просто конъюнктурный, но в каком-то смысле пророческий. Потому что это история про человека с ПТСР. Не случайно он, вернувшись из Чечни, сразу легко становится киллером, хотя парень-то хороший. И этот герой в силу откровенности вот этого сочетания добра и зла, насилия и справедливости в нем одном, которое скоро в формулах конкретных выразилось про силу, про правду, дальше это немножко ушло. И двойственные герои, конечно, появлялись. Ну, например, тот же самый Саша Белый, который принес сумасшедшую славу Сергею Безрукову, герою «Бригады». Он бандит, в то же время он ролевая модель. Дальше все меньше было героев, настолько неоднозначных. Но, тем не менее, даже смена артистов, Сергей Бодров-младший, и потом Безруков, потом явление Данила Козловского, или Саши Петрова, или Юры Борисова, совсем уже последние там 5 лет, или Ивана Янковского. У каждого из них есть, ну, некий архетип, который он воплощает. Всегда это герой ищущий, всегда это герой в больших отношениях, серьезных, с государством и с обществом, и придумывающий, как или ему противостоять, это романтическая модель, или, наоборот, ему соответствовать и, может быть, его возглавлять, и, может быть, быть лидером в какой-то ситуации кризиса. И все эти ситуации очень индивидуально, объединяет их лишь одно. То, что наше кино мучительно находится в поиске героя. И это совсем не является нормой для любого кинематографа в любое время. Ну вот, например, не знаю, есть огромный французский кинематограф, довольно много его внимательно смотрю. Их вообще не интересует поиск героя. Нет такой категории. И даже американское, большое американское кино. Вот на чем основаны все эти там «Мстители», ну и другие там DC и прочее. Скорее, это антигерои. Скорее, это распыление идеи поиска героя на множество персонажей. Так возникают «Мстители», «Лиги справедливости» и прочее. То есть это не аксиома. А вот в России поиск напряженный вот такого вот, конечно же, только мужчины, такого сверхгероя, супергероя, героя с большой буквы, это одна из главных забот, которая волнует и интересует всех.
Потому что нужно увидеть себя в зеркале для героя, ха-ха. Брат — это ты. Есть отцовская фигура, но брат-то — это, конечно, ты, твой сосед. И, кстати, брата может обмануть старший брат, и тоже ненужные аллюзии, большой брат, да, или отец.
Да, но не надо забывать, что в «Брате» там у них только мать, а старший брат, он как раз абсолютно и в первом «Брате» отморозок и киллер, он прям злодей, настоящий. Герой Сухорукова в первом фильме показан довольно чудовищным. Но странным образом именно ему поручена фраза «За Севастополь ответишь» во втором «Брате», и он там становится уже позитивным. И очень интересно, что по сюжету это практически не отражено в фильме, об этом легко и сразу забываешь. В первом фильме он был киллер, а во втором он стал милиционер. И вот эта вот флюидность перехода из ментов в бандиты, из бандитов в менты, это тоже интересная константа, которая вплоть до «Полицейского с Рублевки» и вплоть до непосредственно «Каха» существует в той или иной форме в российском кино.
У меня вопрос на миллион рублей. Миллион рублей сборов. А что такое путинизм в твоем понимании? Если это идеология, если ее следы можно обнаружить в массе кинофильмов, включая тот, который про брата и не брат ты мне, включая тот, что про инопланетянина в Чертанове, я про то, что такие разные фильмы, или про мажора, обращенного в холопа. Даже если ты обнаруживаешь какие-то такие черты в фильмах про богатырей и Чебурашку, ну, я не знаю, мне хочется более четкого определения. Вот это вот интенс и агрессии как будто бы недостаточно. Как будто бы все это можно найти в любых других фильмах, если поискать, включая те, в которых фигурируют плохие русские в изначальном понимании. Все вот эти американские трэш-фильмы старые со словом «красный», «красный рассвет», «красный скорпион». Не считая «красной жары», незабвенный шварценеггеровский Иван Данко, он, конечно, хороший русский. Но поищи, и с таким прицелом можешь примерно в любом фильме найти это. Или наоборот, можно поменять оптику и сказать: «Ой, господи, все российское кино первой четверти 21 века, да это же какой-то поиск вековой русской мечты, дайте пожить, оставьте в покое, она же дышит каким-то таким буржуазным уютом, и хочется нормальной жизни, и никакой агрессии нет». То есть определи путинизм точнее, чтобы он не виделся везде, что ли.
Ну, начнем с того, что буржуазный уют существует очень-очень короткое время, он воплощает вот эту путинскую идею стабильности, очень важную для идеологии, идею того, что да, не все у нас хорошо, да, политически, может, не все идеально, зато, наконец-то, мы знаем, что завтра холодильник будет так же набит, как и сегодня, зарплата точно придет через неделю, никто не будет ее задерживать, пенсия тоже, так что давайте успокоимся, все классно. Это очень короткий период, короткий промежуток, я думаю, что даже можно очертить его во времени, он начал наверное, 2006-2007 года с появлением «Иронии судьбы. Продолжение», ну, если, да, кино очерчивать, и закончился 7 лет спустя, в 2014 году, когда военная идея стала основной, а где война, там уж никакой стабильности нету. То есть это 7 лет из 25, сравнительно мало. Ну, послушай, когда Умберто Эко уже после того, как фашизм итальянский и его немецкий извод закончились, написал про вечный фашизм свое знаменитое эссе, и даже там есть с десяток пунктов, и важно, что их 10. Одним ты не обойдешься. И когда ты просишь меня определить, что такое путинизм, конечно, сразу хочется какую-то емкую, хлесткую формулу, одну какую-нибудь фразу сказануть, и чтобы она все это описывала. А кто-то поймает на слове и скажет: да, а вот здесь этого нету, значит нет. Нет, это, конечно, набор явлений, которые не обязательно идут из одного и того же источника, хотя друг друга поддерживают и складываются в некое довольно гармоничное единство. чтобы это сформулировать, я написал эту книгу. Там больше 400 страниц. Ты прекрасно знаешь, что в первой варианте их было значительно больше, этих страниц. Это для того, чтобы попробовать это определить. Именно потому, что никто этого не определил. Слово «путинизм» существует, но оно существует как такой ответный пропагандистский штамп. Просто путинизм — это все плохое. Все, что нам не нравится в России. И, конечно, это антинаучный подход. Не знаю, мой, мне кажется, чуть-чуть более научный, чуть-чуть более взвешенный, что ли. И давай я попробую перечислить. Первое – это, конечно, идея благого насилия. То, что началось с знаменитой фразы Путина «промочить в сортире». То есть, если мы против плохих, то про этику, в том числе речевую, можно забыть. Главное, что мы хорошие, этих плохих мы подавим. И то же самое касается аннексии Крыма. Да, какие-то там международные правила мы, допустим, нарушили, зато мы сделали хорошо людям, как нужно. Это важно. Вот это вот то, что справедливость, интуитивно понимаемая, всегда важнее, чем законность. Это очень-очень важная скрепа. Второе – это патриархальность, маскулинность, ориентация, поскольку речь уж идет о силе, на мужской взгляд на мир, который всегда связан со спортом, с войной, с соревновательностью и с победой. И отсюда, соответственно, третье – культ победы. Из моего детства, тем более с 90-х годов, я не помню, чтобы при том, насколько священный был всегда праздник, а для меня и остается 9 мая, чтобы идея победы, и вот это вот можем повторить, то, что победа вернется, мы снова победим, стало настолько важной для всех. Вот идея проигрыша ужасна, идея победы очень важна. Четвертое – это, конечно же, ксенофобия, важная для любых репрессивных режимов. И в кино она проявляется по-разному, от маленьких, казалось бы, но они все равно все проникают в сознание, шуточек гомофобного свойства и гендерной стереотипизации до изображения как иностранцев, так и иноверцев в самых разных смыслах слова, и людей какой-то нетитульной этнической принадлежности, изображение их как не таких, других, иногда враждебных. Четкое разделение. Мы как некое единство нормативное, и тот, кто за пределы этой нормы вываливается. Чем дальше, тем агрессивнее. Дальше, конечно, из скрепы победы, как некого важного, объединяющего нас прошлого, начиная с 2014 года в кино, скрепой становится война. На самом деле, даже с 13-го, с того момента, как «Сталинград», фильм в сравнении со многими последующими, я бы сказал, почти миротворческий, почти пацифистский, по своим идеям, во всяком случае, может быть, не по своей эстетике. Начиная с 13-го года, война становится скрепой. Самая разная война, иногда это вообще инопланетная война. И заменитель войны – это спорт, который очень часто показан и снят как война, и презентуется с экрана как война. Наверное, вот это какие-то основные вещи. А дальше можно входить в нюансы. Как в этой ситуации выглядит сказочность, как в этой ситуации выглядит юмор, как в этой ситуации выглядит типичная или нетипичная модель семьи. Что мы делаем с травмой? Например, «Чебурашка», самый популярный российский фильм на сегодняшний день, это все фильм о травме. Полностью. Все герои его, кроме самого Чебурашки, да, впрочем, он эмигрант, может быть, он потерял родину, и в этом дело, они все травмированы. И о том, как эта травма заливается вместо того, чтобы лечиться изнутри, внешними какими-то дарами. Это волшебный персонаж Чебурашка, который сваливается с неба, как некий ангел. И это шоколад, которым они все питаются. Спросите любого психолога, как стресс заедается сладким и заедается шоколадом. Это довольно типичное явление. Я не знаю, даже консультировались они с психологами, или это изнутри откуда-то вылезло у сценаристов. Но это сработало, и все пошли это смотреть. Конечно, вопросы морали этих самых хороших, плохих русских, мне кажется ужасно интересным, что на фоне того, как русские для всего мира, для большой части этого мира стали как бы bad guys, стали плохими русскими, еще раз, это штамп, а не моя оценка, боже упаси. Но это штамп, который довольно, мне кажется, уже всеобъемлющий, живучий. Как на фоне этого «Чебурашка» — это фильм, где нет ни одного отрицательного героя, ни одного плохого человека или зверька, где все хорошие. Это фильм о том, мы все хорошие. То есть еще важная часть этой идеологии — это не презрение к морали, а утверждение той версии морали, в которой очень важно сказать, это они плохие, а мы хорошие. Хорошесть себя, такая жалость к себе, это тоже фундамент для всех этих явлений, в которых так много насилия и агрессии на самом деле.
Ой, много придет людей, которые скажут, да вы посмотрите любой фильм Миядзаки, там тоже нет однозначно плохих, там все такие амбивалентные, могут поменяться, ты думал, что она злодейка, она на самом деле нет, и это те самые, которые бомбили кого-нибудь резали в Нанкине и не покаялись.
Подожди, это абсолютно правильное возражение. Так и Япония в недавнем прошлом это империя, которая творила совершенно чудовищные вещи. И фильмы Миядзаки, которые детство провел во время войны, они являются проживанием этой травмы. Только у него вместо того, чтобы все были хорошие, можно сказать, что все плохие. И, ну вот, там «Ветер крепчает», фильм про авиаконструктора, который создал страшный истребитель, он напрямую говорит об этом. В России, мне кажется, невозможен такой вариант. И там какой-нибудь фильм «Калашников» — это наш ответ «Ветер крепчает», на самом деле, или «Ветер крепчает» ответ. Я не помню, что раньше было сделано, искренне не помню. Тут все иначе. Да, автомат ужасный, он всех убивает и расстреливает, но человек хороший, было в благих целях так, что это хорошо. В то время как Миядзаки говорит, да, человек очень хороший, но, блин, как вышло, что он косвенно или напрямую стал причиной смерти такого количества людей. И на этом растерянном, ужасном вопросе все заканчивается. То есть ситуация неоднозначности мира, где никто неоднозначно хорош, неоднозначно плох, эта ситуация, она, конечно, всеобщая. И, конечно, для стран, которые творили какие-то чудовищные вещи, это особенно важно, это особенно актуально. Вопрос в том, что ты с этим материалом делаешь, что ты при помощи этого материала говоришь своей аудитории.
Я про путинизм тебя спросил, потому что в разговоре все логично, а прочитав книгу, осталось у меня послевкусие, что признаки его становления в твоем понимании можно найти много где, и что это вообще нечто цельное. Хорошо, что ты объяснил, как ты его воспринимаешь. На мой взгляд, это сильно нецельная вещь, просто практика весьма циничная, ситуативная, манипулятивная, имеющая при этом очень простую и понятную цель — узурпацию, удержание власти, максимум ее одним человеком. А вторая вещь, которая меня смутило или зацепило, заставило подумать по результатам прочтения текста. Утрируя, я бы выразил ее так. Российский кинематограф в изрядной степени дышал диктатурой. К тому все и шло. Он сам к этому шел и вел зрителя. Путинизм, как гегелевский абсолютный дух, нашел свое выражение на экране. А эти четверть века кино, это снова напрашивается из вузовского курса философии термин, единый закономерный мировой процесс. Вот какой-то детерминизм там виделся мне. Общество как будто ждало и желала вот этого всего, выражала желание не знаю где, на каких выборах, по-моему, общество не спрашивали, а скорее даже обманывали, в том числе посредством кино, обещали другую, более благополучную, нормальную, если угодно, жизнь, в кавычках или без кавычек. Что ты скажешь на такое вот впечатление, что ли, с которым, боюсь, ты будешь еще сталкиваться, когда о своей книге станешь рассказывать лично людям?
Ну, это все немножко вопрос курицы и яйца. Он очень важный, интересный, совершенно нерешаемый. Понимаешь, кино очень часто какие-то вещи предсказывало, но, может быть, не предсказывало, а программировало. Понять это можно только через выяснение осознанных интенций авторов, да, поставить их в стенку и сказать, а что, вот когда ты в ликвидации придумал, что главные злодеи — это будут бандеровцы. Действие происходит в Одессе, где бандеровского движения это не было. Ты хотел что? Придумать вот этих bad guys, злодеев, бандеровцев до того, как придумал Путин?
Тонкая постмодернистская игра. Давайте вывернем наизнанку жанр военного послевоенного фильма. Место встречи изменить нельзя по-новому. Почему Тарантино можно, а нам нельзя?
Ну, во-первых, можно всем, а нам можно это оценивать и это анализировать, правильно? Да, потому что Тарантино под своими кровавыми и веселыми играми всегда имеет определенную этическую базу. И, например, в тех же самых «Бесславных ублюдках», ты же их, конечно, имеешь в виду, там этическая база очень простая. Евреи были жертвами Холокоста и жертвами нацизма и не имели никогда возможности, ну, если не считать уже сильно потом преследования Визенталем и остальным каких-то беглых преступников, ну, это же, можно сказать, мелочь на фоне 6 миллионов убитых людей, что они никогда не имели возможности ответить. Было бы здорово в неком воображаемом мире, а кино — это воображаемый мир, если бы евреи и убили Гитлера. Вот так прямо. И он взял это, придумывает. То есть это идея того, что слабый, жертва, уничтоженный, отвечает ответным насилием, не потому что склонен к насилию, это самозащита. И этого злодея, бугая, берет и кладет на лопатки. В кино такое бывает. Это возможно. И мне кажется, это идея насилия как самообороны. В то время как придуманный злодей, вот у Тарантино нет придуманных злодеев, в «Джанго освобожденном» это плантаторы, в «Однажды в Голливуде» это Мэнсон, это настоящие злодеи, которые в реальной жизни в каком-то смысле имели триумф свой, ну, до определенного момента исторического. И этот триумф при помощи кино можно перевернуть, то есть позволить слабому добру, жертве, восторжествовать над злом, над насильником. В то время как в той же самой «Ликвидации», при всей задушевности этого фильма, там насильник и злодей придуманы. И если он просто был бы придуманный, не знаю, не бандеровцы, а инопланетяне, ну, пожать плечами и все. Вот такой ход художественный. Но когда пропаганда начинает придумывать точно ту же самую мишень, для того, чтобы обустраивать свои политические дела и пускает это в ход, и дальше это помогает начать войну, тут уже доля ответственности совсем другая получается. Так вот, возвращаясь к тому, насколько все это цельная картина, она не цельная, она дробная. И когда ты пишешь обобщающую историю целой культуры, в данном случае кинематографической, даже лимитируя себя до только жанровых блокбастеров, так называемых, до больших фильмов, конечно, ты вынужден делать обобщения, которые будут безответственными со стороны. К тому же вот это вот самый анализ, интерпретация художественного текста помимо воли художника, художник говорит, я этого не имел в виду. Для кучи людей до сих пор, если художник не имел в виду, значит, этого в фильме и нет. Но, конечно, критики испокон веков, и Добролюбов об этом писал в своей статье «Темное царство. Мировоззрение, миросозерцание». Художник — это об этом. И Ролан Барт потом в «Смерти автора». Конечно, сценаристы, режиссеры, продюсеры, они тоже живут в этом обществе, они тоже часть этого общества. У них тоже есть свои амбиции, у них тоже есть свои искажения, у них тоже есть свои заблуждения, свои штампы, стереотипы. И все это они вполне неосознанно, часто, имея в виду просто развлечь аудиторию, несут в кино. И когда аудитория массово все это проглатывает, это говорит и о том, что она была подготовлена именно к этому жанру, сюжету, герою, нарративу. И то, что кино как бы укрепляет в этом нарративе, а в некоторых случаях, может быть, даже его создает. Вот фраза, просто хорошая сценарно написанная фраза из «Бумера». «Не мы такие, жизнь такая». Но это же на самом деле моральное оправдание зла, ведь главный герой этого фильма, к которому это относится, они бандиты. Бандиты, угонщики, ну, в общем-то, просто негодяи, которых в конце фильма мучительно жалко. Это потому, что жизнь такая, жизнь вынудила, заставила. И сейчас любой человек, который там совершает военное преступление, может тоже сказать, не я такой, жизнь такая. Все, вплоть до Путина. И получается, что это формула из кино, которая, конечно, не придумывалась, чтобы оправдать вторжение в Украину. Она очень здорово работает, и она является, по сути дела, аморальной. Таких примеров очень много.
Я не знаю, после 2022 года кто-то с тобой заводит такие разговоры или нет. Может быть, такой отзыв звучал от людей, которым ты посылал книгу прочитать до того, как она ушла в печать. Но был ли разговор о том, что у тебя тут про этику, а давай про эстетику? Старик, понимаешь? Ну, понятно, произведение не может существовать вне исторического, политического и, собственно, этического контекста. Но можно же на него посмотреть как на произведение искусства в чистом виде. Вот если какой-то творец трудится, танцует, еще раз творит, так сказать, 3D, на отлично, так почему бы ему это не простить? Почему мы должны умалять его гениальность, тем более несколько додумывая, вглядываясь ретроспективно в его произведение и в то, что оно вот такое-сякое?
Да, это самый важный вопрос. В самом случае, в профессиональном отношении, да, если говорить с коллегами-кинокритиками, например, ну, на самом деле, со многими зрителями тоже. Ты знаешь, у меня же был такой спор с собой, как все-таки назвать книгу. Первая мысль была назвать «Плохие русские» и добавить слово «фильмы». Ну, и я объясняю это в предисловии, что я считаю плохим и так далее. Но я потом подумал, что на это слишком просто будет возразить. Это просто твой вкус, что фильмы плохие. Они всем нравятся, и они хорошие. Да и честно сказать, скажет какой-нибудь человек, ну, вот там, не знаю, «Ночной дозор», ну, это офигенный же фильм. Или там про любой другой фильм, там, можно сказать, там, «Девятая рота». Ну, офигенный фильм, ну какой плохой. Это просто твоя какая-то вкусовщина. И мы сразу об этом споткнемся, и разговор закончится, не начавшись. Поэтому я вышел в этом названии на просто более глобальный уровень, в то же время прибегнув к карикатурному штампу. Ты понимаешь, в чем дело? Это совершенно несдвигаемая позиция, эстетическая, а не этическая. Она валентна для всех времен, и уж, конечно, мне своей книгой или любыми нашими с тобой разговорами это не поколебать никогда. Если кино хорошее, то только это важно. Я и сам регулярно, периодически так говорил. Но моя книга не является кинокритическим исследованием. Я кинокритик, я пишу кинокритику пару раз в неделю, как минимум, на разные фильмы. И там моя главная задача именно определить, талантливо или нет. Моя книга не об этом, она почти что не касается этого все равно субъективного критерия. Она касается двух конкретных, очень важных примет фильма. Первое – популярность. Насколько это популярно? Мы все знаем, что популярны могут быть фильмы, которые даже консенсусно признаны плохими. И второе – служат ли они содержательно, идеологически тем явлениям, которые я, ну, абсолютно, можно сказать, волюнтаристски, как автор, определяю как зло. Это диктатура, цензура, репрессии, война. Ну и всякие происходящие от них формы ксенофобии, насилия в семье и так далее. И отменяя эстетический критерий в рамках этого конкретного исследования, глобально же его не отменишь, Я предлагаю такой диалог тем моим коллегам и самому себе в прошлом, которые считали, что форма важнее содержания, и если талантливо, то неважно, о чем и как. Говоря о том, что когда последствия — это такие вот высокие ставки, может быть, этика оказывается впереди эстетики. В этой конкретной ситуации этих 25 лет, которые все-таки явились собой некую эволюцию или деградацию общества и государства, ну, довольно, я бы сказал, интересную для исследования и все еще по-настоящему не исследованную. А так-то, конечно, на самом деле это печально, может быть и не печально, но это факт. Очень редко и трудно добиться того, чтобы бездарный фильм был действительно популярным. Почти все фильмы, о которых я пишу, в чем-то талантливы. А некоторые талантливы почти во всем. Тем не менее, они все строили, скажем так, воображаемый Мордор. Я не говорю, что Россия — это Мордор, конечно, не в этом дело. Но некий Мордор сознания, некую идеологию, которая вот так вот, вот сегодня работает, они, конечно, по кирпичику этими очень светлыми и часто талантливыми фильмами строили. Да, то, что они светлые по интенции, эти фильмы, это тоже, конечно, здесь никакого противоречия нету. Собственно говоря, кинематограф диктатур от гитлеровской и сталинской до северокорейской, он всегда очень светлый. Там всегда хорошее борется с еще лучшим, все позитивные и все супер солнечно.
Нужно завершать понемножку. Два вопроса у меня остаются. Не удержусь. Не то что сводя личные счеты, но выражая личную боль. Чем тебе не угодил Новый год и фильмы о нем? Вопрос в духе любимой советской интеллигенции приписки Ленина к чтению Гегеля «Бога жалко, сволочь идеалистическая». Когда хоть в нашей жизни находится такой день, помимо Нового года, когда пожить можно нормально? Собраться с семьей, поесть, потрепаться за столом, выпить, если хочется. Знать, что завтра бесконечные выходные, сонные спокойные катятся дни, не надо будет волосы рвать из-за сроков на работе, даже обед на завтра готовить не надо, салаты будем доедать. Праздник конца производственного цикла, как когда-то был праздник урожая, циклично повторяются действия, фильмы тоже повторяются, милые елки, бесконечные милые привычные елки или один и тот же фильм, пусть даже с продолжением «Ирония судьбы» или «С легким паром». Где тут Путин? Где тут путинизм? Ну, бывает он на экране, а бывает ли не Путин, кстати, его легко можно заменить Медведевым, если обратиться к нашим соседям в Казахстане, ну вот у них Назарбаев, Токаев на экране появляются, ритуалы примерно те же, но лицо другое, оно не очень важно, на Кыргызстан, на Казахстан что-то еще не нападал, и у тебя претензия к этому празднику, возмутительно, мог бы ты ответить на возмущение?
Да, принимаю. Давай я начну с самого важного утверждения. Новый год – самый мой любимый праздник в году, самое мое любимое время в году, у меня в январе день рождения, январь мой самый любимый месяц. В январе мой младший сын еще родился, в январе моя мама родилась. Это для меня самое праздничное время. Обновление. Обожаю, кроме того, снег, холод. То есть для меня ничего нет лучше Нового года. Это прямо сакральное нечто. Если Новый год мы как-то встречаем не так, или вдруг не нарядили елку, у меня портится настроение надолго и очень сильно, что со мной, кстати, редко бывает. Так что у меня очень личное к этому отношение. И так получилось, что, начиная с новогодних огоньков, которые выросли из пресловутых старых песен на главном, вот напрямую мы это видим, Новый год был подчинен постепенно идеологии в ее мягком изводе. Для вот этого самого из русского проекта произошедшего нарратива «все у нас хорошо и все у нас будет хорошо». Я бы не стал недооценивать тот факт, что Новый год – это не то, что не во всех странах так, это почти ни в каких странах не так. Что Новый год у нас – это обращение президента, Кремль, куранты и гимн, а не только оливье и елка. Это все-таки очень важно. То есть это тот момент, когда праздник, который всеми, всей страной ощущается, как праздник, на самом деле, действительно, цикличный, древний, семейный, любовь, надежды. Это наше домашнее. И незамеченным, незамеченным, потому что нам кажется, что это не идеологический праздник, гимн, Кремль и президент там всегда присутствуют. Не любопытный ли это факт? И говоря о том, что этот президент еще и не меняется эти 25 лет, ну хорошо, медведевские 4 года, они отдельные. И тихой сапой вползает именно во время медведевского правления новогодний фильм «Елки», первые «Елки», сделанные Тимуром Бекмамбетовым как продюсером и куча других режиссеров. Многие из них очень влиятельные. Это фильм о том, как главным Дедом Морозом просто по сюжету становится президент. То есть это не просто кто-то, кто обращается, а кто-то, кто спасает от позора девочку-сироту, То есть это такой диккенсовский сюжет, сентиментальный, в котором президент выступает в той роли, в которой он даже на самом деле, я бы сказал, в пропагандистских новостях Первого канала выступает крайне редко или никогда. Кино делает его вот таким вот сверхгероем. Таким образом, ползучее и незаметное психологически для нас, для всех, участие государства и идеологии в Новом годе – это очень-очень, мне кажется, интересный феномен, который мы всегда пропускаем. И если надо добавлять к этому идеологические другие функции Нового года в кино, они довольно мощные, мы просто о них не думаем. Во-первых, Новый год – это бесконечный ритуальный просмотр старого советского кино. Ностальгия по СССР, установление связи с СССР, думаю, с этим ты не будешь спорить, это очень важный корень и источник, в том числе, нынешней войны. Давайте, с одной стороны, как в СССР наши деды или прадеды победили нацизм, опять победим нацизм, а с другой стороны, как в СССР, давайте опять объединим Россию с Украиной и будем все жить дружно, ведь мы один народ. Это две ностальгические идеи. И Новый год, с этим вряд ли можно спорить, в смысле кино, это праздник ностальгии. Старые советские песни, бесконечно повторяющиеся, старые советские фильмы, бесконечно повторяющиеся. Самые фильмы не виноваты, но это ритуал. Понимаешь, это 25-й кадр. Это фильмы, каждый из которых, что бы ни было в самом фильме, я сам их очень люблю, которые говорят нам, как же было прекрасно в этом СССР, в этом советском детстве или юности, в зависимости от возраста смотрящего. И дальше это начинает эксплуатироваться уже для большого экрана. То есть, Новый год плюс длинные выходные, плюс ностальгия, плюс кино, которое обязательно присутствует, это переползло и на большой экран, в том числе благодаря фильму «Ирония судьбы. Продолжение». А этот фильм — это ремейк советского фильма. То есть благодаря этой ностальгической связи. И с этого момента самые главные блокбастеры стали выпускаться на Новый год. А теперь посмотрим, что люди смотрели на Новый год с подачи как бы вот этого возникшего консенсуса. «Т-34» или «Чемпиона мира», или «Викинга», то есть фильмы с абсолютно отчетливой уже идеологической прокачкой, или «Союз спасения». И вот они связались для людей, ну просто технически, с этим самым прекрасным праздником оливье и елки. Они оливье поели у елки и пошли смотреть про то, как русский князь прогнал врагов и крестил Русь в Херсонесе где-то. Ну и скажи после этого, что здесь нет никакой связи.
Не знаю, может, есть. Я с родителями в 90-е смотрел «Сибирский цирюльник» в длинные выходные. Тогда показали по телевидению. С прокатом еще было тяжело. Это был национальный блокбастер. И, ты знаешь, как-то до сих пор не возникало в этой связи желания поддержать нападение на Украину. Или вот мы с сыном смотрели фильмы Гайдая. Мне было интересно, ему вообще будет смешно или нет. Ему оказалось смешно. Это меня поразило. Я как-то еще раз восхитился талантом Гайдая, что вот он может сделать такое, что и через десятилетия будет вызывать веселье у маленького человека, вовсе не знавшего никакой советской жизни. Я чисто манипулятивно сейчас предложу слушателям. Если вы с Антоном согласны, напишите комментарий. Если согласны со мной, поставьте лайк. Так решим этот спор, если он вообще есть. Последний вопрос. Можешь ли ты себе представить цепь случайностей? В России случилась демократизация. Слинял этот ленинградский грязно-желтый режимчик за 3 дня. И Антон Долин садится, пишет текст на 1 000 000 знаков с пробелами. И называется этот текст «Фабрика слез». Счастливых, конечно. Кино от брата до доярки из Коцапетовки. Что-нибудь такое. Что привело Россию к свободе? Тоже там должно, наверное, где-то быть написано в самом начале. О смысле четверть века. Написать эпохальный труд про постсоветское кино. Насколько это сильный был для тебя порыв? А насколько именно путинизм и его интенции, то есть смысловая конструкция, сыграли роль? Потому что, ну, не знаю, будешь ты спорить или нет, кажется, это главный твой текст на сегодня.
Ну да, точно самый ответственный, и меня, конечно, очень пугает заранее, интригует то, как он будет принят читателями. Ты понимаешь, в чем дело? Во-первых, очень многие вещи не были сделаны в 90-е. Наверное, ты согласишься с этим. И если был бы запрещен там окончательно как-то КГБ, снесены многие-многие памятники, пристроен, наконец-то, музеем ШОП к Мавзолею и прочие вещи, если были бы сделаны, наверное, мы жили бы в другом мире, чем мы сейчас живем. То есть, когда говорят про этих там предателей, которые расхитили народные деньги и украли выборы, все время к деньгам и к власти все это сводят, не думая о символах. А символический мир очень важен, для многих людей он важнее. Собственно, если он не был бы важнее, не было бы нынешней войны. Она вся за символы, а не только за деньги. Ну, это так, отступление. Так вот, одна из тех вещей, которые не были сделаны, не было написано книги о том, как кино освободило Россию от СССР. О том, как от покаяния до маленькой веры собственно говоря, постепенно происходила либерализация, как снимались фильмы с полки, и впервые зрители увидели «Комиссара» и «Проверка на дорогах», ну и там много о чем можно было бы написать. Как они впервые услышали мат с экрана, когда вышел «Астенический синдром» Киры Муратовой. То есть это была потрясающая книга о том, насколько кино было важно в произошедшем тектоническом сдвиге. И мне кажется, что когда и если нынешняя Россия полностью поменяется, и мы будем искать причины этого в искусстве и в кино, то нам придется выкапывать из-под земли катакомбную церковь авторского кинематографа, совсем не любого. Мне, конечно, очень хотелось бы написать сиквел книги «Плохие русские», можно было бы назвать ее «Хорошие русские», но это надо опять в десеричные какие-то воображаемые кавычки ставить. Условно говоря, о фильме «Левиафан» и о многих других прекрасных фильмах, которые, несмотря на разные формы цензуры, говорили правду, да, вот так скажем. Служить добру в данной ситуации — это говорить правду, вместо сладкой или подслащенной лжи. Которая для кино, вообще-то говоря, нормально, и для того же Голливуда это подслащенная ложь, это нормально. Просто в условиях диктатуры это становится очень важным уравнением этой диктатуры. И я очень хотел бы написать книгу о тех фильмах, которые я люблю. Я вообще подумал, такая ужасная мне мысль пришла в голову, и от нее мне сразу стало плохо. Я с тобой и поделюсь. Что это моя, вообще-то говоря, 15-я книга. Мне их очень много. И 14 предыдущих родились из моей любви. Иногда из просто обожания тех фильмов или режиссеров, которых я писал. Там Ларс фон Триера, сериал «Твин Пикс», или там Роя Андерсона. Я это так сильно любил, что я думал, напишу книгу и увеличу количество людей, которые это любят. Объясню, почему я это люблю. Вот это первая моя книга «Плохие русские», которая родилась, я не буду говорить, из ненависти. Наверное, нет. Но из такого чувства справедливости, довольно боевитого. То есть точно не из любви. Я бы хотел уравновесить ее книгу, которая родится из любви. Но любой разговор о том, какие у нас были и хорошие фильмы и так далее, сегодня, когда идет настоящая реальная война и люди погибают, мне кажется, сегодня надо бороться со злом, а не хвалить себя и других за то недостаточное, ну просто технически недостаточное добро, которое мы тоже стараемся делать. Сейчас такая фаза, сейчас такой момент. И я думаю, что когда этот сюжет с этой войной и с правлением Путина будет закончен, а история все равно закончит это рано или поздно, тогда наступит время для осмысления, ну как, не знаю, памятники. Я вот вчера был в маленьком городе Визеле во Франции, в Бургундии, и там стоит старинное аббатство невероятной красоты, еще романской постройки, где Бернар Клервозский начинал один из крестовых походов. То есть такое ужасное зло там начиналось. Ну, сейчас, разумеется, невероятная красота и просто скульптуры, и все такое, резьба, капители. Так вот, а рядом частичка этого монастыря, это все был большой монастырь. И там висит доска о том, что здесь сестры католические спасали еврейских детей во время оккупации. И они праведники мира, эти сестры. И я прочитал про этих сестер и подумал, что да, в тот момент, когда начинается или идет крестовый поход, мы видим только рыцарей, проповедников безумных, которые их ведут. Они бряцают оружием и идут убивать. И если мы не хотим идти в этом ряду, нам нужно хотя бы свидетельствовать об этом или анализировать это. Но все памятники и доски мемориальные тем, кто спасает еврейских детей, мы установим после того, как вопрос их спасения будет уже неактуальным, когда это все закончится постфактум. Поэтому давай надеяться, что в будущем это все произойдет обязательно, а пока что наше дело и наша работа, с моей точки зрения, конечно, это осмысление причин и структуры того зла, который, увы, вот прямо в эти дни, когда мы с тобой разговариваем, все-таки торжествует.
Спасибо большое. Антон Долин, автор книги «Плохие русские. Кино от брат до слова пацана». Уже сейчас можно оформить предзаказ на эту книгу в разделе «Магаз» на «Медузе».
Спасибо. Пока.
Еще два слова про книжное издательство «Медузы», как оно устроено. Ну, во-первых, выпускаются книги, продаются в тех странах, где это безопасно, в первую очередь для читателей, конечно, нам-то что будет. Потом, спустя время, совершенно бесплатно, в приложении «Медузы», в специальном разделе, в читалке, появляется текст для тех людей, кто живет в России, и тех, кто не смог бы купить книгу в Европе. Коммерчески это довольно странное решение, но идеологически, с точки зрения донесения разной информации, разных текстов до людей в России, как представляется «Медузе», правильное. Те деньги, что издательство успевает заработать, отправляются в общий котел «Медузы» и, как я уже сказал в самом начале, помогают изданию в целом. Ну а те, кто прочитает книгу бесплатно и захочет каким-то образом с «Медузой» расплатиться постфактум, вы можете оформить пожертвование. Понятно, что это все действует для тех, кто не находится в России, чтобы не подвергаться опасности. Пожалуйста, не нужно нам ничего перечислять в крайнем случае. Вы разве что можете попросить человека, который живет за границей, которому вы доверяете, чтобы он как бы за вас отправил нам пожертвование. Все это очень нас поддержит. Мы существуем во многом делаем за счет добровольных, бескорыстных пожертвований наших читателей. Так что не стесняйтесь попросить какого-нибудь родственника или друга за границей отправить нам средства за вас. Я говорю тем, конечно, кто находится в России. Если вы за границей, ну, я не знаю, чего вы ждете. Много лет. Я повторяю о том, что для «Медузы» крайне важны ваши пожертвования. Неужели это пустые слова? Если пустые... Ну и так бывает. Ладно. Это был подкаст «Что случилось», посвященный новостям, которые долго остаются важными. Держаться до последнего, никак не каламбурить в конце про конец фильма или там фин. Нет. Просто пока.